Глава 44. Санса.
А он не захотел послать Сира Лореса. В тот же вечер Санса рассказывала Дженни Пуль, ужиная с ней на скорую руку при свете лампы. «Наверное, это из-за его ноги». Лорд Эддард ужинал у себя в спальне вместе с Элленом, Харвином и Вейном Пулем, чтобы не тревожить сломанную ногу. А Септа Мардейн пожаловалась на то, что перетрудила ноги, простояв целый день в галерее. Предполагалось, что к ним присоединится Арья, но та запаздывала со своего урока танцев. «Его нога?» – неуверенно спросила Джейни, девушка хорошенькая, темноволосая, почти ровесница Санси. «Неужели сир Лорес повредил ногу?» «Речь идет не о ноге сира Лореса», – отвечала Санса, деликатно обгладывая цеплячью ножку. «А о ноге отца глупая. Ему так больно, что он становится раздражительным. Иначе, я не сомневаюсь, отец послал бы сира Лореса». Решение отца до сих пор смущало ее. Когда рыцарь цветов сказал свое слово, Санса уже решила, что на ее глазах воплотится в жизнь одна из сказок старухи Нэн. Сир Грегор, конечно, чудовище. И сир Лорес, как положено истинному герою, должен убить его. Он и похож был на истинного героя. Стройный красавец с золотыми розами вокруг тонкой талии и густыми каштановыми волосами, непослушной челкой, спускавшимися на глаза. И отец отказал ему. Санса расстроилась так, что просто ничего не могла сказать. Она объяснила это Септе Мардейн, когда они шли по лестнице с галереи, но Септа ответила, что не дело дочери сомневаться в решениях лорда отца. И тут в разговор вступил лорд Бейлиш. «Ох, не знаю, Септа. Некоторые из решений ее лорда отца нуждаются в доле сомнения, а молодая леди столь же мудра, как и очаровательна». Он низко поклонился Сансе, и она даже не вполне поняла, слышит ли комплимент или насмешку. Септа Мардейн была очень огорчена тем, что лорд Бейлиш подслушал их разговор. «Это просто словами, лорд», — проговорила она. «Девичья болтовня. Она ничего не хотела этим сказать». Лорд Бейлиш погладил свою крохотную остроконечную бородку и улыбнулся. «Ничего? Скажи мне, дитя, а почему бы ты послала сира Лореса?» Тут Санси просто пришлось рассказать ему и о героях, и о чудовищах. Советник короля улыбнулся. «Ну что ж, я бы руководствовался другими причинами. Однако...» Он прикоснулся к ее щеке, прочертив на ней короткую линию большим пальцем. «Жизнь — это не песня, моя милая. Однажды к скорби своей ты это узнаешь». Санси не хотелось рассказывать все это Дженни. Ей не хотелось даже вспоминать. «Королевское правосудие исполняет сир Илин, а не сир Лорес», — сказала Джейни. «Лорду Эддарду следовало бы послать его». Санса поежилась. Ей было не по себе всякий раз, когда она глядела на сира Илина Пейна. При виде его Сансе казалось, что какая-то мертвечина прикасается к ее голой коже. «Сир Илин похож на чудовище, и я рада, что отец не выбрал его». «Лорд Беррис – такой же герой, как и сир Лорес, такой же отважный и доблестный». «Наверное», – согласилась Санса не без доли некоторого сомнения. «Беррис Дондарион, конечно, красив, но он почти что старик, скоро ему 22. Рыцарь цветов гораздо лучше подходит на эту роль. Конечно, Джейни сразу влюбилась в лорда Берриса, когда впервые увидела его на поле. Санса считала это глупостью. Ведь Джейни всего лишь дочь стюарда, и как бы она ни сходила с ума, лорд Беррис никогда не обратит своего внимания на девушку, настолько уступавшую ему в положении, даже если она в два раза младше его. Однако жестоко так говорить, поэтому Санса прихлебнула молока и переменила тему разговора. «Мне приснилось, что именно Джоффри добудет белого оленя», — сказала она. Точнее говоря, это было ее желанием, но лучше было назвать его сном. Все считали, что сны бывают пророческими. Белых оленей считали существами редкими и волшебными, и в сердце своем она решила, что ее галантный принц более достоин подобной добычи, чем его пьяница-отец. «Тебе приснилось в самом деле?» Значит, принц Джоффри просто подошел к оленю и прикоснулся к нему рукой, не причинив вреда? Нет, отвечала Санса. Он застрелил его золотой стрелой и привез мне. В песнях благородные рыцари никогда не убивали волшебных зверей, только подходили и гладили. Но она знала, что Джоффри любит охотиться, в особенности убивать. Только зверей, конечно. Санса не сомневалась, что ее принц не принимал участия в убийстве Джори и всех остальных бедолаг. Во всем виноват был его злобный дядя. Одно слово «цареубийца». Она знала, что отец ее до сих пор из-за этого в гневе. Однако нечестно обвинять Джоффа. Это все равно, как обвинять ее в том, что натворила Арья. «Сегодня вечером я видела твою сестру», — выпалила Дженни, словно прочитав мысли Сансы. «Она ходила на руках по конюшне. Зачем, по-твоему, ей это понадобилось?» «Я уверена лишь в том, что вообще не понимаю, зачем Арья что-либо делает». Санса ненавидела конюшни, всю эту вонь, докучливых мух, конский помет. Отправляясь на прогулку верхом, она всегда предпочитала, чтобы конюх подал ей заседланную лошадь к крыльцу. «Ты хочешь еще услышать, что было при дворе?» «Конечно!» — обрадовалась Джинни. «Туда приехал черный брат, старый такой вонючий», — продолжила рассказ Санса. «Он просил людей для стены. Это ей не понравилось вовсе». Санси всегда представлялось, что ночной дозор состоит из мужей, подобных дяде Бенджину. Таких в песнях звали «черными рыцарями стены». Но посланец ночного дозора был горбатый и уродлив. К тому же одежда его явно кишела блохами. Неужели ночной дозор на самом деле выглядит иначе? Она почувствовала жалость к своему сводному брату Джону. Отец спросил, не найдется ли в зале рыцарей, которые готовы оказать честь своим домам, уйдя в черницы. Однако никто не шагнул вперед, поэтому он отдал этому Йорну тех, кого извлек из королевских темниц, и отослал его обратно. А потом к нему приехали эти два брата, свободные всадники из Дорнской Марни, и присягнули мечами на службу королю. Отец принял их клятву. Джинни зевнула. «А лимонные пирожки есть?» Санса не любила, когда ее прерывали, однако приходилось согласиться с тем, что лимонный пирог представлял собой куда более интересную тему, чем то, что происходило в тронном зале. «Посмотрим», — сказала она. На кухне лимонных пирожков не обнаружилось, однако обнаружилась половинка холодного пирога с клубникой, что было ничуть не хуже. Девицы съели его на ступеньках башни, хихикая, сплетничая, делясь секретами. Словом, в ту ночь Санса отправилась в постель, ощущая себя почти такой же врединой, как и Арья. На следующее утро она проснулась еще до рассвета, и сонная подобралась к окошку, чтобы поглядеть, как лорд Беррис выстраивает своих людей. Они выехали с первыми лучами солнца, перед отрядом полоскались три стяга. Коронованный олень короля летел за высоким древком, лютоволк Старков и двойная молния лорда Берриса за более короткими. Все было так красиво, как в ожившей песне. Звякали мечи, мерцали факелы, на ветру плясали знамена. Ржали и фыркали кони. Золотые лучи пронзили насквозь решетку, когда она поползла вверх. Люди Винтерфелла казались особенно красавцами в своих серебристых панцирях и длинных серых плащах. Эллен держал в руке знамя Старков. Увидев, как он подъехал к лорду Беррису, чтобы обменяться с ним словами, Санса ощутила неподдельную гордость. Эллен был красивее Джори. Когда-нибудь и он станет рыцарем. Башня Десницы, казалось, опустела после их отъезда, и, спустившись вниз, Санса обрадовалась даже обществу Арьи. «А куда все подевались?» — поинтересовалась сестра, обдирая шкурку с ярко-красного апельсина. «Отец отослал их ловить Джейми Ланнистера?» Санса вздохнула. Они уехали вместе с лордом Беррисом, чтобы обезглавить сира Грегора Клигана. Она повернулась к Септе Мардейн, черпавшей деревянной ложкой овсянку. «Септа, а лорд Беррис выставит голову сира Грегора наверху собственных ворот или привезет ее сюда, чтобы это сделал король?» Септа была потрясена. «Леди не подобает говорить о подобных вещах за овсянкой. Где твое воспитание, Санса? Клянусь, в последнее время ты видишь себя ничуть не лучше своей сестры». «А что натворил Грегор?» – спросила Арья. «Он сжег острог и убил кучу людей, женщин и детей тоже». Арья скривилась. «Джейми Ланнистер убил Джори, Хьюарда и Уилла, а пес зарубил Мику. Их тоже следовало бы обезглавить. «Это совсем не одно и то же», — сказала Санса. «Пес присягнул Джоффри, а твой мальчишка, да еще сын мясника, набросился на принца». «Ты лжешь!» — бросила Арья. Руки ее стиснули кровавый апельсин так, что красный сок закапал между пальцами. «Ладно, давай, обзывайся как хочешь», — непринужденно сказала Санса. «Ты не осмелишься так поступать, когда я выйду замуж за Джоффри. Тебе придется кланяться мне и называть светлейшей государиней». Она взвизгнула, увидев, что Ария бросила апельсин. Влажно хлюпнув, он угодил Сансе прямо в лоб и шлепнулся на юбку.
«Светлейшая государиня, вы испачкали личико соком», — заметила Ария.
Сок тек вдоль ее носа, ел глаза. Санса стерла его салфеткой. Но, заметив ущерб, причиненный упавшим на подол апельсином, ее прекрасному шелковому платью цвета слоновой кости, она закричала снова. «Ты ужасно!» — завопила она в сторону Арьи. «Лучше было бы, если бы убили тебя, а не леди!» Септа Мардейн неловко скочила на ноги.
«Об этом узнает ваш лорд-отец! Ступайте по своим палатам немедленно! Немедленно!»
«Я тоже?» — слезы наполнили глаза Сансы.
«Это нечестно!» «Никаких обсуждений! Ступайте!»
Санса отправилась прочь, подняв голову. «Она будет королевой, а королевы не плачут. По крайней мере, когда это видят люди». Вернувшись к себе в опочивальню, она заложила дверь щеколдой и сняла платье. Кровавый апельсин оставил на шелке расплывчатое красное пятно.
«Ненавижу ее!» — закричала Санса.
Скомкав платье, она швырнула его в холодный очаг на пепел, оставшийся после вчерашнего вечера. Обнаружив, что красная жидкость просочилась и на нижнюю юбку, она не сдержалась и зарыдала. Сорвав всю остальную одежду, Санса бросилась в постель и плакала до тех пор, пока не заснула. Септа Мардейн постучала в ее дверь около полудня.
«Санса, лорд-отец хочет видеть тебя!»
Девочка села и прошептала.
«Леди!»
На мгновение ей показалось, что волчица вернулась и сидит у постели, глядит на нее золотыми, скорбными и всезнающими глазами. Ей снился сон, поняла Санса. Леди вернулась к ней, они бегали вместе и... Пытаться вспомнить было все равно, что ловить первый снег ладонями. Сон померк, и леди вновь оказалась мертва.
«Санса!» — стук прозвучал резче. «Ты слышишь меня?»
«Да, Септа, не позволите ли мне сперва одеться? Я быстро». Глаза ее покраснели от слез, однако Санса постаралась привести себя в порядок. Лорд Эддард горбился над огромным, переплетенным в кожу томом, когда Септа Мардейн ввела Санса в солярий. Его нога, укрытая лубком, скрывалась под столом. «Подойди сюда, Санса», — сказал он не столь уж и строго, когда Септа отправилась за сестрой. «Сядь возле меня». Он закрыл книгу. Септа Мардейн вернулась с Арьей, все еще пытавшейся вырваться из ее рук. Санса надела очаровательную бледно-зеленую дамаскиновую мантилью и изобразила раскаяние. Но на сестре ее оставалась та же самая крысиная кожа и домотканное платье, в которых она была за завтраком.
«А вот и вторая!» — объявила Септа.
«Благодарю вас, Септа Мардейн. Я хочу переговорить с моими дочерьми с глазу на глаз, прошу прощения». Откланившись, Септа ушла.
«Все начала Арья!» — торопливо затараторила Санса, стремясь заполучить первое слово. «Она обозвала меня лгуньей и бросила в меня апельсин, испортила мое платье шелковое цвета слоновой кости, которое мне подарила королева Серсея, когда мы обручились с принцем Джоффри. Арье завидно, что я выйду замуж за принца. Она пытается все испортить, она ведь терпеть не может красоты, добра и великолепия».
«Довольно, Санса!» В голосе лорда Эддарда слышалось резкое нетерпение. Арья подняла глаза. «Прости, отец, я была не права, и прошу прощения у моей милой сестры». Санса настолько удивилась, что на мгновение лишилась дара речи. Наконец она обрела голос. «А как насчет моего платья? Быть может, я сумею отстирать его?» — предположила Ария с сомнением в голосе.
«Стирка не поможет», — ответила Санса. «Даже если ты будешь тереть день и ночь, шелк погиб. Тогда я сошью тебе новое», — сказала Ария.
Санса презрительно закинула голову. «Ты? В сшитом тобой платье можно только чистить свинарник!» Отец вздохнул.
«Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы ссорились из-за одежды. Я отсылаю вас обеих домой в Интерфелл».
Во второй раз Санса лишилась дара речи и ощутила, как глаза ее вновь наполнились влагой.
«Ты не можешь так поступить!» — сказала Арья. «Пожалуйста, отец!» — наконец выдавила Санса. «Пожалуйста, не надо!»
Лорд Старк почтил дочерей усталой улыбкой. «Наконец-то вы сошлись хоть на чем-то!»
«Я не сделала ничего плохого!» — принялась умолять Санса. «Я не хочу возвращаться!»
Ей нравилось в Королевской гавани пышное великолепие двора, лорда, леди, в шелке, бархате, драгоценных камнях, огромный город, полный людей. Турнир оказался самым волшебным событием во всей ее жизни. А сколько она еще не видела. Пиршество в честь урожая, бала маскарада, представление кукольников. Она просто не могла представить себе, что лишится всего этого. «Отошли Арью!» Она начала ссору, отец. «Клянусь, я буду хорошей. Разреши мне остаться, я обещаю стать изящной, благородной и любезной, как королева». Рот отца странно дернулся.
«Санса, я целую вас не из-за ваших ссор, хотя боги ведают, как я устал от них. Я хочу, чтобы вы вернулись в Интерфелл ради вашей собственной безопасности. Трех моих людей зарезали, как собак, не далее, чем в лиге от места, где мы сейчас сидим. И что делает Роберт? Он уезжает на охоту!»
Ария, как всегда, по-дурацки закусила губу.
«А можно ли взять с собой Сирио?»
«Кому нужен твой дурацкий учитель танцев?» вспыхнула Санса. «Папа, я только сейчас вспомнила, я ведь не могу уехать, потому что должна выйти замуж за принца Джоффри».
Собравшись с духом, она улыбнулась. «Я люблю его, папа. Я на самом деле люблю его. Как королева Нейерис любила принца Емона, рыцаря-дракона. Как Джонквиль любила сира Флориана. Я хочу стать королевой и родить ему детей».
«Милая моя», — проговорил отец мягко, — «послушай меня. Когда ты подрастешь, я подыщу тебе суженого среди знатных лордов, человека, достойного тебя, отважного, благородного и сильного. Твое обручение с Джоффри было ужасной ошибкой. Этот мальчишка не принц Эймон, поверь мне».
«Это не так!» — принялась настаивать Санса. «Я не хочу никаких отважных благородных, я хочу только его. Мы будем такими счастливыми, как поют в песнях, ты увидишь. У меня родится сын с золотыми волосами, и однажды он станет королем всей страны, самым величайшим, отважным, как волк, и гордым, как лев».
Ария скривилась.
«Только если его отцом будет не Джоффри, он трусливый лжец, к тому же олень, а не лев».
Санса ощутила, как слезы подступили к ее глазам. «Это не так! Он совсем не похож на старого пьяницу короля!» — закричала она на сестру, забывшись в своем горе.
Отец странными глазами поглядел на дочерей.
«Боги!» — воскликнул он негромко. «Устами младенца!»
И позвал Септу Мардейн, а девочкам сказал.
«Я найму быструю торговую галею, которая доставит вас домой. В эти дни в море безопасней, чем на Королевском тракте. Вы отправитесь домой, как только я отыщу нужный корабль. Вместе с Септой Мардейн и подобающей вам охраной. И ладно, вместе с Сирио Форелем, если он согласится поступить на мою службу. Но никому не говорите об этом. Лучше, чтобы никто не знал о наших планах. Мы поговорим обо всем завтра».
Санса рыдала, спускаясь следом за Септой Мардейн по ступенькам. Всего ее лишили. И турниров, и двора, и принца. Они вернутся назад в серые стены Винтерфелла, которые вновь замкнут ее. Жизнь ее закончилась, еще не начавшись.
«Прекрати плакать, дитя!» — сурово сказала Септа Мардейн. «Я не сомневаюсь, что твой лорд-отец прекрасно знает, что для тебя лучше».
«Вообще-то все не так уж плохо», — сказала Ария. «Мы поплывем на галее, новые приключения, а потом мы вернемся к Брану, Робу, Старый Нэн, Ходору и всем остальным».
Она прикоснулась к руке сестры.
«К Ходору!» — завопила Санса. «Тебе надо жениться на Ходоре! Ты такая же глупая, волосатая, уродливая!»
Вырвав руку, она бросилась в свою опочивальню и закрыла за собой дверь.